эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы – выборы президента Украины. Вместе с нашими корреспондентами в украинских городах, экспертами и наблюдателями за президентскими выборами, мы постараемся представить обширную панораму проходящего голосования. На связь со студией «Радио Свобода» мы планируем вызвать Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу, Донецк, Крым, чтобы из первых уст узнать, как проходят именно те минуты голосования в столице страны и украинских регионах, какая атмосфера царит на избирательных участках и первые впечатления о проходящем выборном процессе. Все это мы планируем осуществить за первые полчаса программы «Свобода в полдень», а во второй половине часа вас ждут репортажи и интервью на важные темы дня и уходящей недели. Вы услышите также исторический календарь на будущую неделю и постоянные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это мы намерены предложить вниманию слушателей «Радио Свобода» в воскресном выпуске сегодняшней программы «Свобода в полдень». Не откладывая в долгий ящик обещание рассказать о том, что происходит на данную минуту в столице Украины, Киеве, мы вызвали на связь с нашей студией нашего корреспондента Владимира Ивахненко. Владимир сегодня намерен работать в Центральной избирательной комиссии Украины, куда, собственно, и поступает вся информация о голосовании. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марина. В Центральной избирательной комиссии Украины состоялась первая за сегодняшний день пресс-конференция. Ее провел глава ЦИК Владимир Шиповал, и он сообщил, что пока никаких серьезных инцидентов на избирательных участках не зафиксировано. Более 30 тысяч участков будут работать на Украине до 20 часов по киевскому времени. 29 участков открыты за рубежом в 76 странах мира. Например, участок номер один работает в Канберре, столице Австралии. В России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, где открыты также участки, украинцы уже проголосовали во Владивостоке. Ну, это пятое на Украине президентские выборы, и главу государства избирают почти 37 миллионов граждан страны, а на пост президента, напомню, претендуют 18 кандидатов. Наибольшие шансы на победу у лидера оппозиции Виктора Януковича и премьер-министра Юлии Тимошенко. Очевидно, они будут бороться за президентское кресло уже во втором туре выборов, поскольку многие эксперты предполагают, что сегодня никто из кандидатов не сможет получить требуемые для победы более 50% голосов избирателей. Ну, а ключевые кандидаты уже проголосовали на избирательных участках Киева, за исключением, правда, премьера Юлии Тимошенко. Она проголосовала в родном для нее Днепропетровске. 3500 международных наблюдателей следят за ходом этих выборов, и предварительные результаты Центр избирком начнет обнародовать ближе к утру 18 января. Окончательные официальные итоги должны быть объявлены до 27 января. Буквально в первые минуты после окончания голосования, повторюсь, это будет 20 часов по киевскому времени, сразу ряд социологических компаний обнародуют данные экзит-полов, опросов на выходах избирательных участков. И по этим опросам уже можно будет судить о том, как проголосовали украинцы. Марина?
Спасибо большое, Владимир. Мы желаем вам успешной работы на информационном поле. Надеемся на связь с вами в программе «Время свободы», которая выходит в эфир сегодня в 15 часов по московскому времени. Тем временем мой коллега Мумин Шакиров работает сегодня на одном из участков для голосования украинских граждан в Москве. Участок расположен в Леонтьевском переулке в здании посольства Украины и дает возможность для волеизъявления граждан Украины, которые в этот момент по тем или иным причинам находятся за пределами страны. Кстати говоря, всего на территории России открыты сегодня 5 участков. Это в Москве, в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Тюмени. Итак, Мумин, здравствуйте.
Я нахожусь в приемном зале посольства. Здесь активно идет сейчас голосование. В избирательном участке открылся 8 часов утра. Рядом со мной стоит глава избирательного участка номер 78 города Москвы, зарубежного избирательного округа, Денис Денисов. Я бы хотел предоставить ему слово и спросить у него, вот сколько уже проголосовало людей и какие ожидания, сколько людей должны по вашим расчетам прийти сегодня на избирательный участок.
На данный момент на 11 часов по московскому времени проголосовало 392 человека. Мы ожидали немного более высокую явку, но в связи в первую очередь с погодными условиями по нашему мнению, то есть немножечко она снизилась. Но как мы можем наблюдать и сейчас, и как обычно бывает, то есть с 11 до 3-4 часов наиболее наблюдается активность у избирателей, и мы ожидаем значительного увеличения данных цифр. В то же время мы ожидаем наконец где-то в порядке 1500 человек проголосовать.
Это был Денис Денисов, глава избирательного участка номер 78 города Москвы. От себя я еще хочу добавить, что имеют право голосовать только те граждане Украины, которые, как сказал Денис Денисов, имеют легальное право нахождения на территории страны. То есть помимо паспорта человек должен иметь или иммиграционную карту, или командировочное удостоверение, или должен быть зарегистрирован по месту жительства, или вот квитанцию гостиницы, где он проживает, то есть это тоже означает, что человек легально находится на территории Российской Федерации. По данным того же Дениса Денисова, в здании этот избирательный участок может принять несколько тысяч человек, избирательных бюллетеней это вполне хватает. Вот сейчас я просто смотрю, действительно количество людей значительно прибавилось, то есть голосуют очень активно. И вот, как уже сказал Денисов, ожидается несколько тысяч человек. И только что, буквально вот минут 10 назад, проголосовал посол Украины в России Константин Грищенко, который тоже дал какие-то короткие комментарии, но как дипломат он сказал, что, конечно, надеется, что будущий лидер сплотит нацию, и это будет лидер, который будет отвечать за самым высоким требованиям. Марина.
Спасибо большое, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров работает сегодня на участке для голосования украинских граждан в Москве и следит за ходом выборного процесса. Тем временем сегодня на Украине в Черниговской области работает также мой коллега Андрей Трухан, который принимает участие в выборном процессе как наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Вельмишановна пани Марина.
Здравствуйте, Андрей. Поделитесь первыми впечатлениями.
Марина, вы знаете, вы меня застали в очень такой интересный момент. Я вошел с урной для голосования по домам. Здесь примерно пятая часть населения хочет проголосовать дома. И мы сейчас допустили небольшую ошибку в одном доме. Мы выпустили гусей на улицу. Мы сейчас пытаемся вот загладить эту ошибку и вернуть, потому что хозяева не могут угнаться за гусями, которые убегают. Бежали со двора вот по нашей вине, по вине группы членов избирательной комиссии, может быть, отчасти по моей. Вот мы сейчас пытаемся поймать этих гусей. Ну, а так предвыборная кампания, на удивление, проходит как бы сочетание строгих демократических процедур и какой-то бедности такой. Вот сама избирательная комиссия находится в нетопленном здании местного дома культуры. И специально вчера сделали буржуйку такую, но не может согреть. И все члены избирательной комиссии должны сидеть в тулупах, чтобы согреться как-то. А с другой стороны, из-за того, что закон запрещает, например, представителям, которые занимаются экзит-полами, находиться в помещении, то они вообще замерзают на улице. И милицию тоже по закону не пускают в помещение, где проходят выборы, и тоже милиция мерзнет. То есть вот как бы такое сочетание. Я как наблюдатель сказал, что давайте все-таки сделаем исключение, пустим и милицию, и тех, кто занимается экзит-полами, это одного из украинских телеканалов, но избирательная комиссия строго говорит, нет, вот закон должен соблюдаться. Вот сейчас где-то, я думаю, пятая часть примерно из 700 зарегистрированных избирателей проголосовала и или сами пришли, или с помощью членов избирательной комиссии, которые ходят по домам. Вот вкратце все.
Спасибо большое, Андрей. Я надеюсь, эти неприятности с морозами и гусями не помешают выборному процессу на Украине. Это был Андрей Трухан из Черниговской области. 12:16 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине идет голосование на выборах президента. Среди 18 кандидатов Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. Бывший премьер Ирака объявил о создании новой коалиции, которая будет участвовать в парламентских выборах в марте. Следующая краткая сводка в новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода». Сегодня В воскресенье 17 января в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Совета по президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. «Свобода в полдень». Продолжаем тему выборов президентских на Украине. Перед самым началом программы нашей «Свобода в полдень» и мой коллега Виталий Камышев связывался с нашими корреспондентами в украинских регионах, чтобы узнать последнюю информацию о ходе голосования на выборах президента Украины и о тех событиях, которые, возможно, предшествовали этим выборам. Сейчас он рядом со мной в студии и готов поделиться той информацией, которую ему удалось получить к этой минуте. Виталий, добрый день.
Добрый день.
Итак, что вам удалось узнать и как продвигаются дела в украинских регионах?
Вы знаете, по-разному проходит голосование в разных украинских регионах. Где-то оно проходит спокойно, а где-то уже отмечены нарушения, которые, видимо, вызовут впоследствии протесты и какие-то иски.
И сейчас мы можем, может быть, с кем вам удалось связаться уже?
Да, удалось связаться с несколькими корреспондентами в украинских регионах. Вот, например, Валерий Балаян рассказал о том, как нервно и с многочисленными скандалами проходили последние дни избирательной кампании в Севастополе.
Автономная республика Крым является традиционной вотчиной бело-голубых, то есть партии регионов. В прошлые годы партия Януковича собирала в Крыму до 90% всех голосов. Поэтому все основные ключевые посты как в Верховной Раде Крыма, так и на всех уровнях исполнительной власти занимают ставленники этой политической силы. Портреты Януковича по состоянию на 10:30 утра 17 января до сих пор красуются на крымских автодорогах. В частности, один из них я сфотографировал на 683-м километре трассы Ялта-Симферополь напротив ресторана «Шанс». Это является прямым нарушением избирательного законодательства Украины. Вообще, этим утром бросаются в глаза явные нарушения избирательного законодательства. В 8:30 утра на телеканале «Черноморка» я видел предвыборный ролик националистического русского фронта Шувайникова, входящего в блок Януковича буквально с таким лозунгом: «Победили в 2005-м, победим и в 2010-м». В Крыму образовано 10 избирательных округов. Утром я побывал в двух избирательных участках, номер 27 в селе Перевальном Симферопольского района и в 29-м в селе Шумхай, которое после выселения крымских татар в 1944 году получило название «Заречное». Здесь проживает значительная численность крымских татар. Однако в составе комиссии они представлены в абсолютном меньшинстве. На участках играют духовые оркестры, поднимая настроение пока еще не очень активным избирателям. По словам председателей территориальных комиссий Валентины Шаульской и Валерия Мишалкина, с утра голосуют в основном пенсионеры, причем некоторые из них пришли к избирательным участкам за полчаса до их открытия. Оранжевую коалицию обычно солидарно поддерживает главным образом представители крымско-татарского народа, общая численность которого не превышает в Крыму 300 тысяч человек. Перед поездкой сюда я по телефону связался с главой управления Меджлиса по внешнеполитическим связям Али Хамзиным с просьбой разъяснить слушателям радио «Свобода» позицию, которую занимает Курултай и Меджлис крымско-татарского народа на этих выборах.
Позиция Меджлиса определяется решением Курултая, которое было принято 5-6 декабря 2009 года. Там четко было сказано, что по выборам президента Украины Курултай предлагает в первом туре соотечественникам, крымским татарам, и не только крымским татарам, а всем жителям полуострова, оказать поддержку и голосовать за тех кандидатов в президенты, кто придерживается демократических взглядов. Более того, кто конкретно поддерживает идею евроинтеграции Украины в Европу и структуры НАТО. Это было конкретно сказано в рамках данного обращения. Что касается же меня, я просто как делегат Курултая, решение Курултая, то есть отдавая предпочтение определенному лицу, в частности Юлии Тимошенко, как одного из лиц, которым может сегодня серьезно связывать хотя бы отстаивание тех позиций, которые мы добились в ходе вот этой оранжевой революции.
Это был Али Хамзин, глава управления Меджлиса по внешнеполитическим связям. Валерий Балаян для «Радио Свобода», Крым.
Валерий Балаян рассказал нам как раз то, что сейчас происходит. Я так понимаю, Виталий, это был материал, который мы только-только получили. Да. А о том скандале, о котором мы хотели вам рассказать, я думаю, у нас получится рассказать в программе «Время свободы», чтобы сейчас поделиться последними сообщениями из других регионов, как проходят выборы.
Один из своеобразных регионов Украины – это Закарпатье. Это западный регион, многонациональный, но в то же время не относится к таким традиционно оранжевым. Из Ужгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Надия Петрив.
О возможных нарушениях во время сегодняшних президентских выборов в Закарпатье заговорили еще вчера. 16 января после обеда в приграничном городе Чопи в городском избирательном штабе кандидата президента Украины Юлии Тимошенко получили информацию о том, что в день голосования в городе готовятся фальсификации в интересах кандидата президента Виктора Януковича. В частности, бытовцам проинформированные источники сообщили, что предусматривается организация так называемых «каруселей». Участвовать в ней якобы будут избиратели цыганской народности. Последний в городе около 1000 лиц. Местные депутаты от БЮТ сразу обратились с соответствующим заявлением в Чопский городел милиции. Однако стражи порядка, как утверждают в пресс-службе БЮТ, отказались принять заявление, при этом даже не назвав причину отказа. Сразу же после этого уполномоченное лицо кандидата на должность президента Украины в 69-м избирательном округе Андрей Сербайло обратился с соответствующим заявлением к начальнику главуправления МВД в Закарпатской области. Также вчера о нарушениях по всей стране сообщила Служба безопасности Украины. В Закарпатье обнаружили только одно – в списке избирателей незаконно внесли около 100 выпускников Ужгородского национального университета, которые тайно снялись из регистрации в общежитиях. Материалы по этому факту уже вчера направили в прокуратуру Закарпатской области. В то же время так и остался открытым вопрос о голосовании тех закарпатцев, которые не владеют ни русским, ни украинским языками или вообще безграмотны. В первую очередь, как сообщает социолог, директор Карпатского центра полинговых исследований Федор Шандар, речь идет о представителях цыганского населения. Последних в области насчитывается около 50 тысяч. Также проблемы в этом плане с венграми и румынами. Среди них довольно большая часть с трудом разговаривает на украинском, а читать вообще на этом языке не умеет. На некоторых избирательных участках количество таких лиц достигает до 70%. Кроме того, как отмечает социолог, в Закарпатье довольно много последователей новых религиозных течений, которым вера запрещает брать участие в общественной жизни, а также в выборах. Что касается начала выборов, то они начались без каких-либо нарушений. Во всяком случае, председатели всех 6 территориальных избирательных округов, которые созданы в Закарпатье, сообщили об открытии всех и без исключения участков. Все члены комиссии явились, началась работа. Об отсутствии нарушений во время открытия избирательных участков говорят даже представители штабов кандидатов в президенты. На данный момент в Закарпатье по всем избирательным округам уже проверена телефонная связь, отправлены первые отчеты в ЦИК. Председатели также сообщают, что получили списки тех людей, которые по веским причинам будут голосовать на дому. Кстати, как отмечают и наблюдатели, и представители штабов, и политологи, в отличие от предыдущих выборов, на этот раз в Закарпатье сработало очень хорошо. Во всяком случае, уже тот факт, что все избирательные участки вовремя открылись и заработали, говорит о многом. Надия Петрю для Радио Свобода, Ужгород.
Харьков – это Харьковщина, регион на востоке Украины, и Харьков считается оплотом Виктора Януковича. Однако, как мы видим, проблемы во многом те же, что и на Западе, рассказывает Назар Ковальчук.
В 7 часов утра открылось 1682 избирательных участка в 14 избирательных округах области. За избирательным процессом в регионе будут следить около 300 наблюдателей от международных организаций из 23 стран мира. Пенсионеры – одни из первых пришли на избирательные участки, вместе с ними – работники рынков, хотя очередей нет. Благодаря упрощенной процедуре оформления возможностей голосования на дому, которую недавно принял Центр избиркома в Харькове, изъявило желание пригласить к себе в квартиры представителей из избирательных комиссий с урнами приблизительно 56 тысяч человек. Такие данные опубликовал министр МВД Украины Юрий Луценко. Блок Юлии Тимошенко был против массового голосования на дому, опасаясь многочисленных нарушений и фальсификаций. Председатель Харьковского отделения общественной организации Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный говорит, что велика вероятность того, что прямо домой урну не привезут, а голос будет учтен. По утверждениям экспертов, будут задействованы такие механизмы фальсификации, как карусели, мертвые души, подкупы избирателей и так далее. Назар Ковальчук для Радио Свобода, Харьков.
А вот Одессу украинские эксперты как-то затрудняются отнести как к прооранжевым регионам или к регионам, которые всегда голосуют за Януковича. Там это город своеобразный, как все мы знаем. Из Одессы передает Ирина Долматова.
В Одесской области на 8 часов утра открылись все избирательные участки. Уже на этот час представители Комитета избирателей Украины констатируют многочисленные нарушения закона. В частности, на некоторых участках не хватает бюллетеней. Не везде достаточно урн для голосования, как стационарных, так и переносных. По словам руководителя региональной организации Комитета избирателей Анатолия Бойко, комиссии получили разрешение без решения суда включать в списки граждан, которые по каким-то причинам не значились в реестре. Уровень материального обеспечения избирательных комиссий в Одессе и области, по оценке Комитета избирателей, в этом году самый худший за всю историю проведения выборов в стране. 70% избирательных участков области не отапливаются и не оснащены сейфами. Но самой большой проблемой является принятие нормы закона о том, что при голосовании на дому не требуется медицинская справка. Это уже дало возможность для нарушений. В комиссии поступили заявления с поддельными подписями людей, якобы пожелавших голосовать на дому, а также от имени давно умерших или сменивших место жительства граждан. Так, на 137-м избирательном округе Одессы из 800 проверенных заявлений свыше 500 оказались фальсифицированными, сообщил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. По факту фальсификации списка избирателей возбуждено уголовное дело. Ряд телекомпаний и интернет-изданий Одессы сегодня объединились для объективного и оперативного освещения хода выборов. Организована работа горячих телефонных линий, и каждый гражданин, имеющий информацию о нарушениях закона, может привлечь внимание прессы. Ирина Долматова для Радио Свобода, Одесса.
Спасибо нашим корреспондентам в регионах Украины. Спасибо, Виталий. Надеюсь, что в программе «Время свободы», которая выходит в эфир в 15 часов по московскому времени, мы вновь встретимся с вами и узнаем, что происходит на сегодняшних выборах президента Украины в украинских регионах. Рядом со мной в студии работал Виталий Камышев. В ночь с 17 на 18 января в 0 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» специальная программа «Выборы президента Украины». Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», мнения политиков, комментарии экспертов, итоги первого тура украинских выборов обсудят писатели Анатолий Стрелиной, политологи Константин Матвиенко и Станислав Белковский, ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 18 января в 8 часов 7 минут по московскому времени. Сегодня же в программе «Классный час свободы» 17 января в 18.07 гости в студии обсуждают главную фигуру 2010 года – учителя. Ведет программу Тамара Лиленкова. В Москве сейчас 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хедди Аннаби. На Украине идет голосование на выборах президента. Более 30 тысяч избирательных участков будут работать до 20 часов по местному времени. 113 участков открыто за рубежом, в том числе в России. Среди 18 кандидатов – нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки 8 миллионов долларов у предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. Сегодня же пакистанские службы безопасности сообщили, что в результате атаки авиации США в Южном Вазиристане были убиты по меньшей мере 7 боевиков. Бывший премьер Ирака объявил о создании новой коалиции. Как сообщает BBC, Айяд Аллави возглавил светскую коалицию, которая будет участвовать в парламентских выборах в марте. В Мексике полиция обнаружила тело похищенного в декабре наркомафией журналиста Хосе Луиса Ромеро, сообщает агентство Рейтер. Журналист писал о криминальных группировках. Его гибель стала третьим убийством сотрудника СМИ в Мексике за последние месяцы. Япония предупредила Китай, что примет меры, если Пекин начнет разработку спорного месторождения газа в Восточно-Китайском море. Это был краткий обзор новостей.
«Свобода» в полдень в эфире. Первый кавказский телеканал, с начала января работавший в интернете, переходит на спутниковое вещание. О созданном в Тбилиси русскоязычном телеканале спорят и в Грузии, и в России. Среди лиц первого кавказского – Алла Дудаева, вдова первого президента Чеченской республики, дочь русского офицера из Коломны. Художница Алла Дудаева обрела на Кавказе вторую родину и стала романтичным сторонником чеченской свободы. После гибели Джохара Дудаева и начала Второй Чеченской войны Алла Федоровна покинула Чечню, жила в Турции, Балтийских странах. В прошлом году решила поселиться в Грузии. Она пишет стихи, воспевающие Ичкерию, страну, независимость которой провозгласил ее муж. А в своей телепередаче «Кавказский портрет» хочет вести дискуссию, которая поможет объединить народы, разделенные войной и политикой. Мой коллега Дмитрий Волчий попросил Аллу Дудаеву рассказать о новом телепроекте.
Наша первая передача была «Фанатическое вещание», потому что это сейчас тема, которая очень волнует Россию. Они пытаются это место представить как скопление боевиков, но в действительности это место, где живут мирные люди, беженцы чеченские. Там их не так уж много осталось. Те чеченцы, которые раньше сюда приехали еще 200 лет назад, и трудятся. И жизнь там нелегкая, потому что земля каменистая. Вот мы все это показали, этих прекрасных людей. Я думаю, что всем понравилось, нам идут хорошие отзывы. Особенно людям интересна эта история этих древних гор, которую рассказал сельский учитель, которому был вручен орден чести еще во время нашего Варнадзе, Хасу Хангашвили, и который очень уважаем местными жителями за свое мужество и за стойкость.
Вы сказали, что уже есть отзывы от зрителей в России?
Нет, это по интернету. Сейчас пока эта наша передача была показана по интернету. Самое первое. Ты от беженцев чеченских, которые находятся в Европе. Потому что некоторые из них даже жили в Панкисе. Они увидели свои родные места, своих родственников. А многим было очень интересно и в самой Грузии узнать историю этих мест. Историю Панкиси и кистинцев.
Ваша передача называется «Кавказский портрет». Какие у вас дальнейшие планы?
Она называется «Кавказский портрет» для того, чтобы, наверное, размыть образ лиц кавказской национальности. Так называют кавказцев в России с некоторых пор. И я во время своего интервью в этой передаче, я пишу лицо человека, который рассказывает о своей жизни, о своей судьбе, задаю ему вопросы. И, конечно, вопрос о мире, о том, как нам прийти всем к общему согласию, взаимопониманию всем народам, живущим на Кавказе, и российскому народу. И вот, задавая этот последний, самый важный вопрос, я рисую еще один цветочек, как вам это, наверное, не покажется странно, на яблоне. Яблоне, которую я написала большую картину специально по этому поводу. Над горами Кавказа еще темно, еще ночь. Но уже первые лучи солнца, и вдалеке золотится небо, и светящиеся яблони. Вначале она была с голыми ветками, а теперь она уже начала потихоньку расцветать. У меня на ней уже 5 цветков. То есть мы заранее сделали эти передачи, и вот каждый человек — это цветок мира, который распускается на этой яблоне. Я надеюсь, что потом вся эта яблоня зацветет, и это будет хорошим знаком. Это древо жизни. Я надеюсь, что мир придет на Кавказе, когда мы соберем все эти мнения в единое целое. И, может быть, к этому единому мнению прислушивается и Запад, и Восток, и вся наша планета.
Алла Федоровна, вы оказались в Грузии в очень сложный период для страны. Последствия войны, беженцы, опасность нового конфликта с Россией, политические противоречия, борьба за власть. Что вас в сегодняшней Грузии вдохновляет, а что внушает тревогу?
Я действительно тут оказалась в сложное время, но это сложное время мне знакомо. То же самое было в Ичкерии где-то в 1993 году, в 1992. То же самое сейчас на Украине. И здесь тоже присутствует оппозиция, но сейчас, кажется, уже она стала больше понимать, больше разбираться в этих процессах, которые тут происходят. Потому что тот хаос, который приходит в страну, заявившая свою независимость, тот хаос, управляемый извне. Потому что эта страна, ее путь независимости и свободы не угоден Российской империи, вернее, российскому правительству. И я уверена, что этот управляемый хаос, он подогревается снаружи. Но в Грузии в данный момент этот хаос был только в умах. А на улице здесь такой порядок, которым можно было бы позавидовать. Когда я приехала сюда 21 апреля 2009 году, я удивилась, потому что могла сравнить этот Тбилиси, эту Грузию, с той Грузией, в которой я была в 1999 году. Тогда улицы почти не освещали, даже центральные. Мало фонарей. И дороги разбиты, и дома не строились. В домах было очень холодно. И видно было, что это очень нищая страна, еле выживали. А сейчас я приехала на дороге, асфальтированной по европейскому стандарту. И вот был потом, вот летом, так, как раз я туда, когда во время поездки в Зугдиде, уже почти что была проложена вот эта европейская стандартов трасса. Очень широкая и очень гладкая. Они все тоже такие же дороги. И не то, что фонари, дома подсвечены. И они сияют и зелеными огнями, и розовыми. А над курой домики, которые прилепились один к другому, так красиво подсвечены были куры и памятники. И все это настолько красиво, знаете, как светящийся топаз переливается всеми огнями. И даже ночной Тбилиси еще более красив, чем когда видишь его днем. В общем, большие перемены. Нет слов. Мне тут очень понравилось. И я столько почувствовала любви от этого народа, понимание нашей общей судьбы, понимание общей судьбы с чеченским народом. Что я подумала, что я могу сделать для этого народа. И когда меня снова пригласили, я снова приехала. И вот я теперь делаю то, что в моих силах. Потому что Грузия — это единственный оплот свободы сейчас на Кавказе.
С Аллой Дудаевой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. 17 января 1832 года родился граф Николай Игнатьев, государственный деятель и дипломат-панславист. Он много лет считался главным разработчиком восточной политики Российской империи и был послом в Константинополе с 1864 по 1877 год. Роль Игнатьева там была столь велика, что его называли «вице-султаном». Программа Игнатьева заключалась в ослаблении Отаманской империи, восстановлении престижа России и усилении русского влияния на христиан Турции. После русско-турецкой войны 1877 года Игнатьев участвовал в подписании Сан-Стефанского мирного договора, затем в начале царствования Александра III занимал пост министра внутренних дел. Однако его предложение возродить в России земские соборы, то есть фактически ввести парламентаризм, через год привели к отставке Игнатьева.
Восемнадцатого января 1891 года в Петербурге скончался публицист Григорий Елисеев, редактор «Современника» и «Отечественных записок». Елисеев был профессором Казанской духовной академии, но под влиянием работ Александра Герцена и Виссариона Белинского изменил свое мировоззрение и отказался от духовного звания. В последние десятилетия своей жизни Елисеев занимался журналистикой. Публицист Николай Михайловский писал, что безымянные внутренние обозрения Елисеева – история русской жизни за три десятилетия. Его назвали народником-практиком, смотревшим на жизнь с русской точки зрения, а не с точки зрения отвлеченных теорий Запада. Елисеев стал одним из прототипов Ракитина в «Братьях Карамазовых». Николай Лесков по поводу смерти Елисеева писал Льву Толстому: «Отходят все люди лучших умов и понятий».
19 января 1943 года родилась американская певица Дженис Джоплин. No, it never shone on me, no, no. Oh, babe, and I want my whole life to be live with you, babe. So what I want, oh, I was to be living and loving you. There's a way, yeah. Oh, everybody say you can do anything. You could do every little thing, and I think I can, yeah. But what good? What good? Honey, what good can it ever bring? Cause I ain't gonna you with my love. Oh, honey, I can't find you with my love, and I've been looking around for you. But you don't know what it's like.
20 января 1779 года на одной из московских сцен состоялась премьера комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват». Автор пьесы, Александр Облесимов, сделался популярным. Опера имела громадный успех. Она не сходила с русской сцены до 30-х годов XIX века. Облесимов занялся литературным творчеством благодаря влиянию Александра Сумарокова, которому он переписывал сочинения. Облесимов печатался в журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела», в «Труд Ненавикова», выпустил собрание басен. Известность не принесла ему богатства. Облесимов умер в бедности.
21 января 1911 года американский биолог Фрэнсис Раус открыл вирус, вызывающий укур развития злокачественных опухолей – сарком. Доктору Раусу, работавшему в Нью-Йоркском Рокфеллеровском институте, принесли цыпленка со странной опухолью. Ученый извлек болезнетворный агент и сделал инъекции другим цыплятам, вызвав и у них злокачественное образование. Раус предположил, раз болезнетворный агент проходил через мелкопористый фильтр, то он представляет собой самый мелкий из биологических объектов – вирус. Долгие годы это открытие оставалось единственным экспериментальным подтверждением вирусной теории рака.
января 1931 года в Ленинграде родилась Галина Зыбина, легкоатлетка, одна из лучших толкательниц ядра 50-х годов. В 19 лет Зыбина стала призером чемпионата Европы, а в 21 год она, первой среди советских спортсменов, завоевала золотую медаль в толкании ядра на летней Олимпиаде в Хельсинки. Зыбина установила 8 мировых и 12 всесоюзных рекордов. Она единственная спортсменка, ставшая призером чемпионатов Европы во всех трех видах метаний, завоевав медали в метании копья, диска и толкании ядра.
23 января 1898 года Антон Чехов писал литературоведу Федору Батюшкову: «У нас только и разговору, что о Золя и Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса. От протестующих писем Золя точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что есть еще справедливость на свете, и что, если осудят невинного, есть кому заступиться. Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские хоть брось. Новое время просто отвратительно». Чехов, всегда сердечно относившийся к Суворину, владельцу «Нового времени», написал ему укоризненное письмо, но взаимопонимания не нашел.
Исторический календарь от Леонида Гержуя. 12 часов 45 минут в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Гаити, пострадавшей от землетрясения, подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН. На Украине идет голосование на выборах президента. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свободу» в полдень продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – снег. Нынешней зимой впервые за много лет сводки новостей не обходятся без упоминаний об этом погодном явлении и связанных с ним проблемах. Россия не исключение, но есть страны, совсем уж отвыкшие от отрицательных температур. И вот в понедельник наш коллега Андрей Шары сообщил.
Сильнейший снегопад стал причиной транспортного хаоса в Европе. На занесенных снегом дорогах образовались многокилометровые пробки. Во многих аэропортах и на железнодорожных станциях отменяются или откладываются рейсы.
В языках коренных народов Севера есть многие десятки слов для наименования снега. Они обозначают тончайшие градации свежести, пушистости и прочих качеств. Русский язык ограничился более скромным набором. Порывшись в памяти и словарях, я нашла только «порошу» и «наст». С некоторой натяжкой к ним можно добавить «изморось» и «иней». Вот, собственно, и все. Зато осмысленно языком все виды снежных ветров – поземка, метелица, метель, вьюга, пурга, буран. И это только в литературном языке. А ведь есть еще и говоры. О них попросим рассказать Леонида Касаткина, руководителя отдела диалектологии Института русского языка РАН.
Вот слово «погода». В литературном языке оно обязательно требует определения. Нельзя сказать «сегодня погода». Надо добавить «хорошая погода» или «дождливая погода». Но в русских говорах вполне можно так сказать «сегодня погода». Но при этом в разных местах под этим поймут разное. Пушкин написал: «Сижу у моря, жду погоды, ловлю ветрила кораблей». Это какой же он ждал погоды, сидя у моря?
Хороший, наверное.
Нет, он ждал ветреной погоды. Ветра, который бы наполнил паруса кораблей. Именно такое значение у слова «погода» в северо-западных говорах, и в том числе в псковских, где у Пушкина было имение. Погода там значит ветер. Из таких говоров и выражение «подула погода, натягай паруса». А вот в юго-западных говорах, ну, в Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях, слово «погода» значит «хорошая, ясная погода». Отсюда «погожий день». Но во многих говорах слово «погода» связано со значением «плохая, ненастная погода». А в некоторых говорах «погода» — это «снег».
Снег?
Да, снег просто. Там скажут: «сегодня погоды навалило, ни пройти, ни проехать». В некоторых говорах погода не просто снег, а снег с ветром. В литературном языке, как вы только что сказали, это могут быть слова «вьюга», а в некоторых говорах говорят «вьюга», или «метель», «метелица», «пурга». В некоторых говорах в этом значении, вот «метель», «пурга», употребляют слово «падера». Говорят: «суметы», то есть «сугробы», «как наметет во время падера, не пройдешь». Или, как поется в одной из песен: «Как по бурям и по падерам, по тяжким темным заметелицам, зимний снег с меня да не стаивал». Ну, вот так скажут во многих северных и сибирских говорах. Но в некоторых говорах падера – это поземка, когда ветер поднимает лежащий на земле и падающий сверху снег и несет его. И вот говорят: «ехали мы, застигла нас падера, сверху ту снегу не было, а с земли то подняло его, так глаза и заслепило». А в томских говорах есть слово «пуджа» или «пуджа» или «пуджа». Это заимствование из селькупского языка. Это мягкий, рыхлый снег.
Вместе с Леонидом Касаткиным восхитимся богатством русских диалектов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. Около года назад депутаты от партии «Единая Россия» предложили законопроект об уголовной ответственности за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне. Весной 2009 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал его для рассмотрения в Госдуме. И вот на уходящей неделе правительство России проект этого закона не одобрило, усмотрев в нем сразу несколько спорных моментов. Однако от самой законодательной идеи власти пока не отказались, рассказывает Елена Поляковская.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Валерий Рязанский в интервью «Радио Свобода» сказал, что депутаты продолжают работать над отклоненным законом.
Мы получили пока отрицательный отзыв правительства. Нам надо все-таки найти дополнительные аргументы юридического характера, которые бы подкрепляли аргументацию, опять же, чисто юридические, такого рода понятия, как фальсификация истории Великой Отечественной войны. Поэтому мы не прекращаем свою работу и утверждаем, ожидаем, что на сегодняшний день поиск форм ответа тем, кто пытается черное сделать белым, он может быть разный. Он может быть решен в рамках научных дискуссий, в рамках споров различного рода художественных образов, фильмах, спектаклях, но книгах. Но мы сейчас говорим о специфичном виде доказательства, то есть преследование за фальсификацию. Поэтому здесь должны быть найдены такие отшлифованные формы юридического характера, которые бы устроили всех. Пока мы вот до конца не нашли общих формулировок, поэтому будем продолжать работать.
Оппоненты законопроекта считают, что радость по поводу отклонения правительством закона не должна затмить критический взгляд на ситуацию. Об этом, в частности, говорит независимый политик, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков.
Слава богу, что его не приняли, этот закон, потому что это усугубило бы и без того репрессивную и душную атмосферу в стране. Но особо радоваться я тоже не вижу смысла. Это игра в доброго и плохого полицейского. Сначала кто-то вносит ужасное предложение, а потом якобы доброе либеральное правительство с ним не соглашается. Но это все рассчитано на дураков, извините. Потому что любой человек, который способен воспринимать реальность так, как она есть, понимает, что с этим законом, что без этого закона режим является авторитарным, режим является репрессивным. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые позволяют преследовать по идеологическим мотивам, и отказ от поддержки этого законопроекта ничего не меняет в лучшую сторону.
По мнению петербургского историка Кирилла Александрова, законопроект содержит несколько абсурдных, по сути, своих положений и унижает граждан России.
Вы знаете, мне просто кажется, что победили какие-то разумные силы в политической элите Российской Федерации, потому что если бы этот закон был принят, это действительно было бы страшным унижением для Российской Федерации. Вот почему. Во-первых, я не встречал ни разу ни одного человека, который бы отрицал факт победы Советского Союза во Второй мировой войне. Во-вторых, сама постановка вопроса неправильна. Советский Союз воевал против нацистской Германии в составе антигитлеровской коалиции. Существуют акты капитуляции, подписанные в Карлхорсте с участниками, полномочными представителями государств антигитлеровской коалиции. И только человек в состоянии нездравого ума может отрицать законность, легитимность или фактическое состояние этого акта. Знаете, если он это отрицает, то ему нужно не уголовное наказание, а какая-нибудь небольшая психиатрическая больница. Возражения, которые были высказаны против этого закона, совершенно справедливы. Изменить или пересмотреть приговор Нюрнбергского трибунала, который вступил в законную силу и состоялся, невозможно. Отрицать факт победы антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза, в войне нелепо. И принятие этого закона просто лишено всякого смысла, какого бы то ни было.
Поводом для отклонения законопроекта о фальсификации истории стали некоторые пункты документа. В частности, сомнения вызвали положение об объявлении преступными действий стран-участниц антигитлеровской коалиции, так как из законопроекта не было понятно, на какой круг действий оно распространяется, а также о каком историческом периоде идет речь. Вопросы также вызвала формулировка искажения приговора Нюрнбергского трибунала. Помимо этого, не указан орган, который будет расследовать преступления, упомянутые в законе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у главного редактора литературного интернет-журнала «Пролог» поэта Кирилла Ковальджи. С ним беседует Вероника Баде.
Кирилл Владимирович, как у вас прошла неделя?
Прошла, как обычно, в работе, несмотря на мой преклонный возраст. Одно дело я успел закончить, это работу над такой книжкой «Литературное досье», это о себе, к своей круглой дате, которая будет в марте. А из событий, которые на меня произвели впечатление, прошлую неделю было вручение премии журнала «Знамя», где участвовал и я от имени фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, где президентом Филатов. Мы, значит, вручали премию «Дебют знамени» молодому поэту Андрею Гришаеву. А событие крупное, которое запомнилось, это то, что дали премию тоже от знамени переписки Улицкой с Ходорковским. И, по-моему, это оправданный жест и с точки зрения содержательной, в смысле художественной, и с точки зрения общественно-политической.
А что нового у вас в вашем интернет-издании?
Ну, в интернет-издании мы продолжаем печатать молодых. Сейчас закончили целую серию публикаций по странам ближнего зарубежья, бывших республик СССР. В течение 2 месяцев мы там публиковали русскоязычных поэтов из Туркмении, Украины и особенно Беларуси, поскольку мы недавно провели совещание молодых писателей под Минском.
И много таких серьезных находок интересных?
Ну, по крайней мере, крайней мере, 5 вполне приличных и подающих надежды литераторов из 30.
Кого-то хотелось бы отметить?
Я бы отметил удивительно рано созревшую поэта Марию Малиновскую из Гомеля. И она в 10 классе еще учится. Оказалось, что она художественно вполне уже состоялась. Надо только к этому относиться осторожно, потому что раннее развитие бывает иногда и опасно. Несоответствием развития возрастным силам.
А вообще, по вашим наблюдениям, что изменилось в российской литературе за последние лет 20?
Во-первых, отсутствие какого-то поколения, потому что раньше можно было обозначить какое-то послевоенное поколение, шестидесятники, там задержанное поколение. Все-таки впечатление поколений было. Сейчас этого впечатления нет. Сейчас не материк, а острова. Единого литературного процесса я как-то не ощущаю, хотя, наверное, оно вызревает.
А как бы вы определили тот период, который сейчас российская литература переживает?
Ну, некоторая растерянность, отсутствие ориентиров, потому что всегда Россия была литературно-центричной страной. Сейчас это не очень ощущается. Но не только даже в России, но и вообще в Европе, и в Америке сейчас назвать какой-то ряд гениев в искусстве я бы затруднился. Почти во всех областях, включая и науку. То есть очень талантливые люди, но такие гениальные имена, которые были в первой половине 20 века, сейчас, пожалуй, нет. Но это аккумуляция. Видимо, что-то происходит. Преодолевается какой-то глобальный кризис и в искусстве, и в политике, и в экономике.
С поэтом Кириллом Ковальджи беседовала Вероника Баде. Внимание! По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Главная тема – кого считают россияне самым влиятельным интеллектуалом страны? Ведет передачу Вероника Баде. «Общественное мнение» повторяется в 7 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Михаил Костуров. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл сам.
12 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр
местности. Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».